Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших занятиях по книге «Бытие». Сегодня мы продолжим изучать 34 главу, где рассказывается об Иакове и его семье. Как вы помните, сыновья Иакова предложили жителям города Сихем сделать обрезание. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. В стихах 18 и 19 говорится, что предложение сыновей Иакова было принято. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего». Согласитесь, что в этот момент Сихем ведет себя вполне достойно. Читаем стихи с 20 по 23. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать себе дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них». Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Иными словами, эти люди рассчитывают, благодаря смешанным бракам, в конце концов завладеть всем имуществом Иакова. В стихе 24 говорится, «И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его». Совершать обряд обрезания над неверующими – это откровенный подлог, это ложь, это все равно, что рассказывать на каждом углу о своей вере в Бога и притом не быть христианином. В 25 стихе сыновья Иакова, Симеон и Леви приступают к осуществлению своего плана мщения жителям города Сихема. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Это было настоящее вероломство. Симеон и Леви – родные братья Дины, и они жаждут мести. Но в своей мстительности они зашли слишком далеко. Ни изнасилование Дины, ни тот факт, что Емор намеревался поживиться огромными богатствами, которые Иаков собрал в Харане, никоим образом не могут оправдать ответной жестокости Симеона и Леви. Они лишь свидетельствуют, что для Иакова и его сыновей невозможно было бы ужиться с обитателями этой земли. Но то, что совершили Симеон и Леви, просто ужасно. В стихах 26 и 27 продолжается рассказ про месть Симеона и Левия. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова, и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их». Другие сыновья Иакова присоединились к Симеону и Леви. Это свидетельствует, что сыновья Иакова руководствовались алчностью, которая не была праведной, и которой они научились в доме Лавана. В стихах с 28 по 30 описывается разграбление города сыновьями Иакова. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало. Соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на то, что Иаков сейчас поступает неправильно. Он упрекает Симеона и Леви за то, что они создали ему дурную славу, но не осуждает их за грех, который они совершили. Так и у нас иногда проскальзывают неправильный взгляд на грех и на наши поступки. Мы думаем только о последствиях наших грехов, а не о том, что мы согрешили. В наших церквях можно встретить множество людей, которые не имеют своей позиции по ряду важных вопросов. Почему? Да просто потому, что их знакомые могут не согласиться. Человек, принадлежащий к маленькой группе людей, не станет утверждать то, чего не будет отстаивать вся эта группка. Люди интересуются, одобрят ли их мнение те, кто их окружает, тогда как Писание говорит, что свою жизнь надо строить не в угоду толпе, а в соответствии с волей Бога. Христиане должны задумываться над тем, правильно ли, по-христиански ли они поступают. А те, кто замкнут в своем узком кругу общения, редко спрашивают себя, что правильно, а что неправильно. По этой причине наши церкви переполнены сторонниками компромиссов. И ничего удивительного, что у нас сегодня так много разочарованных и несчастных христиан. Отстаивать истину – это прекрасно. И когда вы отстаиваете истину, вам нет нужды идти на компромиссы. Как замечательно было бы, если бы все мы так и делали. В последнем 31 стихе 34 главы мы читаем. Они же сказали: «А разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Это хороший вопрос. Но я бы сказал, что раз уж они решили взять правосудие в свои руки, им прежде всего следовало выслушать того парня, а потом позволить ему жениться на их сестре. Это был бы наилучший возможный выход из сложившейся ситуации, хотя он тоже не отличается абсолютной праведностью. Но это все-таки лучше, чем доходить до таких крайностей, как убийство всех жителей города. Для такой жестокости сыновей Иакова не может быть прощения, и я отнюдь не собираюсь защищать их. Они не должны были делать то, что сделали, однако и нам следует помнить, что для них еще не воссиял свет истины, высказанной в Новом Завете в 12 главе послания к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодняшние христиане находят в 12 главе послания к римлянам принцип, которому они обязаны следовать. В тот самый момент, когда мы пытаемся свести счеты или отомстить, мы перестаем поступать по христианской вере. Мы тем самым говорим, что не можем довериться Богу в этом вопросе. Однако, я не думаю, что нам с вами удалось бы убедить Иакова, а тем более его сыновей, подняться в тот момент до такого высокого духовного уровня. Но мы не можем и оправдывать те жестокости и зверства, которые они совершили. Мы легко можем понять, что ими двигали чувства обиды за сестру и стремление защитить честь семьи. А Иаков начинает понимать, что назад возвращаются все запущенные им бумеранги, все до единого. После изучения 34 главе Бытие вы, быть может, пришли к заключению, что я сильно преувеличил, когда сказал, что Пенуэл стал для Иакова поворотным пунктом. Ведь мы и правда не видим особых перемен в 34 главе. Совершенно верно. И все же перемены произошли. Я не хотел бы называть то, что произошло с Иаковом у Пенуэла, кризисом. Боюсь, это слишком избитый оборот. Кроме того, многие уверены, что если вы не пережили кризис во второй раз, то никакого кризиса у вас и не было. Но это совсем не так. Когда Иаков пришел к Пенуэлу, с ним произошло нечто удивительное. Вся его жизнь до этого была ростом его собственного «я», утверждением его плоти. Здесь же произошло падение плоти. Иаков обмяк, как проколотая шина. Он лопнул, как воздушный шарик, от него почти ничего не осталось. И тем не менее, 34 глава свидетельствует, что Иаков еще не поступал по вере. Как только Исав ушел домой, Иаков повел свою семью в Сихем. Это был обидный поступок. Иаков по-прежнему полагался на свою хитрость. Дину изнасиловали, а Симеон и Левий, ее родные братья, вошли в Сихем и напали на виновника преступления. Хотя этот юноша и желал взять ее в жены, они его убили и устроили такую резню, с которой могли бы сравниться любые современные разборки. Когда же сыновья Иакова вернулись домой, Иаков сказал им: «Вы сделали мое имя ненавистным для жителей моей земли». Многие толкователи заявляют, что остановка в Сихеме была для Иакова не проступком, а трагической ошибкой. Скажу, что могу лишь частично с этим согласиться. У меня один вопрос. Готов ли Иаков идти в Эфиль? Готов ли он принять то, что Бог приготовил для него? Нет, думаю, что трагические события 34 главы явились результатом действий человека, который живет энергией плоти. Его личное «я» совсем уменьшилось, однако и веры в Бога у него не видно. А поскольку у него нет веры для того, чтобы идти в Вифиль, он останавливается в Сихеме. Трагедия, разыгравшаяся там, показывает, что он не был главой своей собственной семьи. Он не стремился занять место, которое ему следовало бы занять. Он не обладал духовным величием. Иаков не был готов вести за собой 11 своих сыновей. После же Сихемской трагедии Иаков начинает видеть руку Бога в своей жизни и принимает, наконец, решение, которое должен был принять много раньше. А сейчас давайте обратимся к 35 главе книги Бытие и посмотрим, как Иаков возвращается в Вифиль. Читаю первый стих. «Бог сказал Иакову: „Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего“». Итак, Бог призывает Иакова вернуться в Вифиль. Теперь, после такого несчастья, Иаков готов это сделать. Как видите, раньше у него не хватало веры, чтобы вернуться. Теперь же он начинает занимать место главы семьи. Прочтем стих 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: „Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши“». Иаков призывает свою семью перемениться. Во-первых, они должны бросить богов чужих, находящихся у них. Потрясающе! Вспомните, когда Иаков бежал с Рахилью и Лией, Рахиль прихватила своих семейных идолов. Ей даже пришлось сидеть на них, когда она ехала верхом на верблюде. Ведь она забралась на тюк с вещами, которые укрепили на верблюде, а среди этих вещей и были спрятаны идолы. Иаков тогда не знал, что Рахиль взяла их с собой. И он говорил чистую правду, когда заявлял Лавану, что у его домочадцев идолов нет. Таким правдивым с Лаваном он вообще редко бывал. Он действительно не знал, что идолы-то действительно рядом. Мы могли бы предположить, что когда идолов нашли, Иаков немедленно велел от них избавиться, потому что знал живого и истинного Бога. Он ведь с ним встречался лично, но семья его от идолов не избавилась. И мы сейчас видим, что все они продолжают поклоняться этим ложным богам. И вот Иаков в первый раз в своей жизни становится духовным главой семьи и говорит: «Давайте избавимся от этих ненастоящих богов, от этих чужих богов. Прежде всего, надо отказаться от того, что неправильно». Очень многие люди 6 дней в неделю служат разным богам, а по воскресеньям пытаются служить Господу. У многих христиан есть свои собственные ложные, ненастоящие боги, и тем не менее они все искренне удивляются, когда воскресная церковная служба кажется им скучной. Друзья мои, истинным верующим следует оставить своих ненастоящих богов. Не знаю, что это за боги, это может быть, например, алчность. Есть много верующих бизнесменов, которые гоняются за каждым долларом, который попадается им на глаза. Они поклоняются доллару больше, чем Богу. А потом еще удивляются, когда возникают сложности с их духовной жизнью. Если вы действительно хотите вернуться в Вифиль, где в первый раз встретили Бога, тогда, друзья мои, вам придется оставить все, что неверно. Затем Иаков призывает свою семью очиститься. Для верующего это означает признание грехов. Вы должны покончить со своими грехами. Вы не можете идти в церковь в воскресенье, забыв о том, как прожили неделю. Перед тем, как идти в церковь, вы принимаете ванну, затем пользуетесь дезодорантом. Но в церкви от вас все равно исходит неприятный в духовном смысле запах. Потому что вы не исповедали свои грехи, вы не очистились духовно. В 9 стихе 1 главы 1 послания апостола Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы должны исповедаться, и тогда Бог обязательно простит нас. «И перемените одежды ваши», — говорит Иаков. Другими словами, он велит выбросить свои старые одежды. Одежды в Писании означают привычки. У спортсменов своя одежда, то есть форма, у военных своя. Вот и дети Божьи должны одеваться так, чтобы было видно, кто же они на самом деле. В их облике должен отражаться тот, кому они принадлежат. Имеете ли вы привычки Бога? Можно ли вас узнать на работе, в институте, дома, среди друзей по тому, как вы не похожи на других в своей жизни? Конечно же, у каждого есть свои собственные одежды или привычки. И Иаков переменил их, когда вернулся в Вифиль. Он начал жить для Бога. Теперь он говорит: «Давайте возвратимся в Вифиль, и мы должны сделать то же самое». Итак, прочтем стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И Авраам, и Исаак устраивали жертвенники. И вот теперь Иаков тоже устроит жертвенник. Так появляется еще один человек, свидетельствующий о Боге, который услышал его в день бедствия и был с ним на его пути. Иаков помнит, как совсем молодым он убежал из дома, как ему было одиноко, и как он тосковал по дому, как он пришел в Вифиль, и как Бог был верен ему. Бог сказал тогда: «Я буду верен тебе». Прошли годы, и Бог действительно оставался верен Иакову все это время. Теперь Бог говорит: «Ты должен вернуться в Вифиль, туда, где все началось. Ты должен начать все сначала». Мы должны признать, что годы нашей убогой, фальшивой христианской жизни – это пустая трата времени. Бог призвал детей Израиля выйти из Египта и пойти в землю обетованную. Бог явился им и сказал, что надо делать. Но они не пошли туда. 40 лет они бродили вокруг да около, и вот Бог явился Иисусу Навину и повелел: «Идите в землю обетованную». Бог нашел израильтян там же, где оставил. Они потратили впустую 40 лет. А сколько людей сегодня впустую тратят всю свою христианскую жизнь? Так какой же во всем этом духовный урок для нас? Некоторые из нас – точная копия Иакова, и поэтому урок этот очень полезен сегодня. Я благодарен Богу за то, что он оставался верен Иакову. Ведь сам Бог говорит, что он – Бог Иакова. Это мне очень нравится. Если он Бог Иакова, то значит он Бог каждого из нас. И это чудесно. Эта глава очень ободряет меня. Обратите внимание на то, как Иаков берет на себя власть в доме. Прочтем 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Позвольте здесь только заметить, что серьги в то время означали поклонение. В Писании об этом много говорится. Люди в серьгах оказывались идолопоклонниками, поэтому Иаков закапывает серьги. «И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Иаков не спрятал их, а именно закопал. От них нужно было избавиться совсем, ведь начиналась новая жизнь. Теперь прочтем стихи 5, 6 и 7. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». До того, как Иаков дал этому городу новое имя, он назывался Луз. Потом Иаков называет его Вифиль, что значит «дом Божий» или «дом Бога». Теперь же он называет его Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божьего». И это свидетельствует о духовном росте в жизни Иакова. А вот какое интересное обстоятельство открывается нам в стихе 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача». Раз Девора была тогда с Иаковом, мы можем предположить, что сама Ревекка к этому моменту уже умерла. В Писании не говорится, когда именно она умерла. Бедный Иаков так и не увидел свою мать. Гораздо трагичнее, однако, то, что она так и не увидела его перед смертью, ведь она его когда-то отпускала лишь ненадолго. Значит, кормилица принесла Иакову весть о смерти Ревекки и осталась жить у него. И сейчас мы видим, как она умирает. Дорогие друзья, сегодня мы закончим на этом. В следующий раз мы продолжим чтение 35 главы и узнаем, как Бог обновил завет с Иаковом.